это авуда, это служба, имеется в виду, да, вот это молитва, сейчас мы это увидим, это молитва. И третье, это Тора, это изучение Тора. Я начну потихонечку, почему именно вот эти вот основы, почему у нас мир стоит не на других основах. Там, например, в том же Масехет Авот, там приводится еще мнение мудрецов, что на правде, на мишпат, на шалом, на суде, на мире стоит мир. То есть еще есть мнение, на чем основан мир наш. Но почему Масехет Авот начинает именно с этих основ? Это наша тема сегодня. Почему мудрецы выбрали вот эти? Мы знаем, что у нас есть три праотца. Настоящему вы уже догадываетесь. Сейчас, секундочку, я прервусь на секунду. Прошу прощения. Значит, вы догадываетесь, что три праотца наших, Авраам, Ицхак и Яков, это те три основы, которые, на которых стоит мир. И мудрецы нам говорят, что у Всевышнего есть четыре ноги у трона, и там Авраам, Ицхак, Яков и царь Давид. Но Авраам, Ицхак и Яков почему-то выбрали именно такой порядок. Сперва добро, хесед, потом служба, Ицхак. Авраам занимался хеседом, Ицхак службой, и Яков занимался Торой. И сегодня я хотел бы с вами разобрать вот это вот, почему вот такой порядок, и есть ли вообще в этом секрет, нужно ли вообще давать этому внимание, именно этому порядку, и что это за каждое качество, почему они очень важны. Я считаю, что эти три основы, которые нам дали мудрецы, когда они говорят, на них основан мир, это не только мир общий, это мир человека тоже, то есть частный мир. Когда человек поймет, что вот эти три основы, если у него в жизни они будут постоянные, то у него будет совсем другая жизнь. Начнем давайте с хесед, добро. Есть очень большой вопрос, мудрецы задают, когда Авраам посылает своего раба Элиезера найти жену Ицхак, да, своему сыну. И он говорит, приведи мне жену из моей семьи. Падан-Арам, это место, где Авраам родился. Там жил Бетуэль, который родил Лавана и Ривку. И Авраам говорит своему рабу Элиезеру, иди и там найди жену. То есть он не определяет именно ее, не определяет Ривку. Он просто говорит, иди найди. И Элиезер почему-то говорит Всевышний, там Элиезер обращается к Всевышнему и говорит, дай мне Сиата Дешмая, дай мне помощь, помоги мне найти ту самую подходящую жену для Ицхака. И он ставит такое условие, если я попрошу у нее попить, и она напоит меня, и моих верблюдов, тогда это значит знак, что это она подходящая. Давайте представим себе, кто такая была Ривка. Ривка, ей было тогда 3 годика. Мы знаем, Мидраш пишет, что когда Элиэзер увидел Ривку, ей было тогда 3 годика. Допустим, что она не была, скажем, 3-летняя девочка, как сегодняшние 3-летние девочки. Допустим, она была постарше, ну, то есть побольше. Но не в этом суть. Ей 3 годика всего лишь. Что она может в жизни это знать? И при этом еще он такое ставит условие, чтобы это было добро не просто, чтобы он напоила его. Но, в принципе, посторонний человек, она не должна его напоить. Но он ставит ей условия, перед Всевышним условия, чтобы она напоила его и еще его верблюдов. Почему это так? Почему именно такие условия? И по-настоящему мы видим, Ривка услышала, что он хочет попить, она его напоила. Написано, что Элиэзер, он был сын Немрода. Немрод был большим человеком. Элиэзер пил очень много воды. Она его напоила, и она напоила его верблюдов. В чем здесь секрет? Есть Рав Деслер, Рав Деслер, моя любимая книжка, которую вы знаете. Он пишет в своей книге, что, я уже несколько раз говорил это, что есть два вида людей, дающие и берущие. У дающих людей нету, то есть если человек дающий, это называется бар-хесед, человек бар-хесед, есть люди, которые делают много хасадим, много добра. И мы можем увидеть даже, кто знает, в Израиле, в Америке, в Москву, там, где есть где еврейские религиозные центры, там мы знаем, что есть такие гмахим. Гмах – это гмилут хасадим, это разные. В Израиле вы можете в любое время найти все то, что вам угодно, в домах у людей. Это соски для детей, это памперсы, это, короче, все. Это называется гмах. Ты можешь набрать в 2 часа ночи и пойти в семью любую, там, не знаю, ближайшие соседи, у них там бывает, люди открывают гмах, делают добро. И очень много занимается гмилут хасадим, это очень большая вещь. Но в гмилут хасадим, это вот добро, есть одно, есть но. Вопрос, зачем я это делаю? Если человек делает это, потому что он хочет быть дающим, то есть или он делает, потому что он дающий, или он тренирует себя, чтобы быть дающим, то это называется настоящий хесед, это называется добро. Когда человек ставит условия добру, как, например, ты можешь поставить условие, что я делаю добро только до 12 часов ночи. Это, конечно, считается добром, это хесед. Но в основе хеседа добра, о котором мы говорим про Авраама Вину, у Авраама Вину была, то есть, был такой хесед, который не было ограничений и без условий, без каких-то условий, чтобы получить от Авраама хесед, можно было, как увидим, Тора нам рассказывает, что Авраама Вину сидит на третий день после обрезания и ждет гостей. Кто на третий день сидит и ждет гостей? Ну, третий день обрезания, как в книге Берешит написано, что это самый тяжелый день для человека, это тем более взрослого человека. Это самый трудный и больный день. Авраам Авину в этот день сидит и ждет гостей. Как это понять? Зачем ты ждешь гостей? Иди отдыхай. Потом выздоровеешь, поправишься. И будешь заниматься хеседом, добром. Почему Авраам Авину ждет, не ждет времени, не дает, то есть не успокаивается. Он именно делает хесед, добро, даже когда ему тяжело, и он это ищет. Написано в Мидраше, что Всевышний был вынужден послать ангела Аврааму, чтобы он принял гостей, потому что, с одной стороны, Всевышний пожалел его и сделал день очень жарким, написано, что было очень жарко, и люди не выходили никуда, чтобы это для Авраама было сделано, чтобы он отдохнул. Но когда он увидел, Всевышний увидел, когда, что Авраам, ему больно, ему плохо, что он не может сегодня накормить, он послал ангелов. То есть у Авраама это было, этот хесед, это было бескорыстно, без условий. Много мы помогаем, но у всех ли у нас есть вот эта вот бескорыстная помощь? В мире, конечно, есть такое выражение. Что такое? Те, кто занимается... Цархет Сибур, это имеется в виду нужды общины, нужды людей. Люди, которые занимаются людьми, цархет рабим, это называется. То есть у кого-то там не хватает денег, он ему найдет. У кого-то не хватает там, совета, он ему посоветует. Кто-то там попросил у него помощи, приедет, сделает бескорыстно и так далее. Это называется цархет Сибур, беэмуна. Беэмуна имеется в виду с верой, имеется в виду, что он на него можно положиться. А Кадош Бурху Машарим Схару написано, Всевышний его награждает. А почему Всевышний его награждает? Люди же тоже говорят спасибо. Люди могут тоже его как-то благодарить. Ответ простой, что может быть да, а может быть и нет. Люди, они не все благодарны. И когда люди не все благодарны, человек делает добро людям, он может устать, он может прекратить, потому что у него есть ограничения. Он ждет, чтобы люди как минимум сказали спасибо. Рабейну бен Ишхай, Раби Йосеф Хаим из Багдада, он пишет в своей книге, что когда ты сделаешь добро, повернись и убегай, потому что если тебе повезет, на тебя кинет человек, которому ты сделал добро, помидор, а если нет, то камень. То есть, когда я делаю добро, так как это добро относится к людям, люди есть берущие, есть дающие, есть благодарные, есть неблагодарные. Так я могу получить от людей обратную реакцию. Не то, что я хотел бы увидеть, и я могу поэтому прийти к выводу, что я больше не хочу делать добро, потому что это неблагодарная деятельность, неблагодарное дело, которое человек занимается людьми. Это неблагодарно. Поэтому написано «Кадош Бурху Машем Схаро». Мудрецы предвидели это, они сказали, что Всевышний тебя наградит. Всевышний наградит человека, потому что люди, может быть, два, да, а может быть и нет, но Всевышний 100% да. И вот это вот секрет хеседа, добра, о котором мы говорим, это не то, что было бы или не, давай я попробую, если получится. Если не получится бескорыстно, то я прекращу. Человек, который решил сделать добро, он должен понимать, что это его выбор сделать добро. Когда, например, мы часто видим в семейных отношениях между родителями и детьми, когда муж делает для жены что-то, и жена делает для мужа что-то. И мы всегда ожидаем, фидбэк мы называем это, да, мы ожидаем реакцию, мы ожидаем, что жена приготовила еду, она, естественно, ожидает, чтобы муж сказал спасибо. И, конечно, муж должен сказать спасибо. Это быть благодарным, это мицва берущего, то есть, которому сделали добро. Но тот, кто сделал добро, его задача сделать выбор, сделать добро. Если он не сделал выбор, сделать добро, а сделал добро, чтобы получить от него какую-то выгоду, то не всегда будет хорошо. Не всегда. Если перед тобой стоит неблагодарный человек, то он тебе не скажет, какая еда вкусная. Он найдет в этой еде какой-то минус, какой-то изъян. И тогда ты решишь, я больше не буду готовить ему еду. Окей, не готовь еду, он как-нибудь справится, а ответ не так, а ответ как бы... Так зачем ты делала это? Зачем ты делала это? Потому что хотела быть хорошей женой, или чтобы он сказал. То есть зачем делать хесед? Хесед мы делаем, потому что мы хотим выбирать делать хесед. Если человек делает хесед для того, чтобы получить от него выгоду, то он может сильно разочароваться. И мудрецы не назовут человека иш хесед или бар хесед, если он делает добро, но он ждет от этого чего-то. Иш хесед, или бар хесед, или Авраам Авину, который был символ хеседа, это был человек, который бескорыстно, безвозмездно, без ожиданий, он делал это добро. Рав Деслер пишет, что когда он делал хупот, это когда он женил людей, он всегда говорил, что, я вам прочитаю, «Изару и Карим, будьте осторожны, мои дорогие, шитамити шафуля азбе нахадзерази, чтобы вы желали делать приятное друг другу, как вы сейчас это чувствуете под хупой. Но знаете, когда вы начнете требовать друг от друга, тогда уже ваше счастье далеко от вас». То есть это имеется в виду, что требования... А то в отношениях, любые требования в отношениях, это нехорошо. Это получается, что мы требуем, а другая сторона может неправильно отреагировать, и все. И у нас нет счастья семейного. То есть семейное счастье, это когда я делаю хесед в семье, в отношениях, даже между родителями и детьми. Часто мы можем услышать от взрослых родителей, когда уже и дети уже тоже взрослые, то мы можем услышать такое выражение: «Вы неблагодарны, и вот я вас растил, вот я вас воспитывал, и вот вы сейчас вот не отвечаете, не звоните». Я не говорю, что тому, кому это говорят, конечно, есть причина, почему ему говорят, потому что, наверное, он не прав. Но это правильно, что он не прав, окей. Но получается, что я воспитываю детей для того, чтобы они мне чего-то вернули. Я даю детям для того, чтобы они, когда выросли, это не так. Получается, у меня не дата хесед, добро, оно именно когда это в отношениях между самыми близкими людьми, как раз таки там есть больше ожиданий, что мои дети, моя жена, мой муж, мои родители как-то откликнутся на мое добро, это не так. Добро, оно выборочное. То есть я выбрал, сделал добро. Так, поэтому Ривка, когда Элиэзер сказал, я хочу ее проверить на добре, это имеется в виду, я хочу ее проверить, если она понимает, что такое хесед. А в семью к Аврааму зайти только можно, если ты понимаешь идею хеседа. Тогда он сказал, напои меня. И она сама сказала, давай напою тебя и твоих верблюдов. И она напоила. И она не ожидала спасибо, ничего. То есть она не ожидала от него каких-то реакций. Она просто напоила их. И она не устала. Что интересно. Поить там 10 верблюдов, рабов его, и помощников, и его самого. Когда человек делает хесед добро, он может спокойно устать. Потому что он же ожидает чего-то. Но когда ты делаешь бескорыстно, это твой выбор. Мы уже говорили несколько раз на моих уроках. Когда я выбираю что-то делать, я не устаю от этого выбора. Даже если я физически устаю, но я морально не устаю, я могу там передохнуть и дальше продолжать. Но это потому что это мой выбор. Как, например, не знаю, такой пример. Когда человек выбирает, например, учиться на кого-то. Он выбрал, решил, что он хочет там пойти учиться на врача. Он, если сам выбрал, сколько бы трудно это ни было, сколько бы это было бы несложно, все равно он это сделает, потому что он это выбрал. И он отдохнет немножко, он передохнет, перепишется, а он не сдал первый экзамен, но второй сдаст. То есть он, человек, когда выбирает, он всегда идет к своей цели. Когда я выбираю быть иш хесед, бар хесед, человек, который делает хесед, это значит, я должен включить в себе понимание, что нету обратной связи от того, кому я сделал хесед. Обратная связь только от Всевышнего. Награда будет только от Всевышнего, она не будет от людей. Если она будет от людей, ну, будет. Но это не сам, но это не цель, и это не находится в основе хеседа добра. Я делаю добро, потому что я выбираю. Это то, что Авраам Авину, во-первых, в этом качестве мы должны понять, потому что многие из нас делают добро, делают, воспитывают детей, вкладывают в семейные отношения, и разочаровываются, и устают, и так далее. Поймите, это из-за того, что мы ожидаем от своего добра чего-то. Мы должны делать добро без ожиданий. Вы, наверное, зададите вопрос, а как в семейных отношениях, если я не буду ожидать от него никакого слова, а что-то. Конечно, я не говорю об этом. Опять-таки, те, которые получают добро от меня, у них есть своя заповедь. Это быть благодарным. Мы уже об этом говорили. Быть благодарным – это исправление мира. Не быть благодарным – это ужасно, конечно. Но это не задача того, кто делает добро. Это задача того, кто получил добро от меня. Я помню, что в Израиле мы организовали... Ситуация была, но у человека не было возможности денег, мы что-то организовали. Я ему принес конверт, и он мне говорит, ты думаешь, мне это поможет? А там была немаленькая сумма. Вот сразу, не отходя, ты думаешь, мне это поможет? Тебе безвозмездно дают, что ты хочешь. Все, я развернул. Я сказал то, что смогли, пожалуйста, добрю, отдыхай и ушел. Это люди могут быть неблагодарными, а с этим ничего не поделаешь. Поэтому, когда я выбираю делать добро, это мой выбор. Я не должен никогда сожалеть. Второе качество – это авуда, это работа, служба. Служба – это имеется в виду молитва. Эйзу абидаши балев, зацфиляну, мудрецы говорят, что такое молитва, что такое служба сердца – это молитва. И мудрецы не просто так упоминают там Авудаши Балев, служба сердечная. То есть сердце, это чувство, это эмоции. В молитве есть много условий, есть правил, аллахических правил в молитве. Но идея молитвы, это сердце. Человек, который написан в Талмуде «Аосет фирату кева, эн фирату таханоним», вот человек, который привыкает к молитве как к постоянному делу, а это нормально, потому что мы 3 раза в день молимся, и мы можем привыкнуть к молитве как рутине, то есть встал, шахрит, минха, марив, как бы идет. Энфиратотуханоним, молитва не может быть милосердием. То есть имеется в виду, что есть условия, чтобы молитва принялась, должны вложить в молитву сердце. Сердце имеется в виду эмоции. Это, мудрецы говорят, что 12 ворот есть на небесах, они все закрыты после разрушения храма. Одни ворота открыты, называются ворота слезы. Ворота слезы. То есть мы, когда молимся без усилия, без внутреннего сердечного вот этого, эмоций, к обращению Всевышнему, к аннулированию себе, то есть когда я аннулирую себя перед Всевышним, я знаю, что я стою перед Всевышним. Это называется молитва. Эту работу, эту службу выбрал Ицхак. Написано, что Ицхак, он еще в качестве, называется Гбура, он связан с молитвами. То есть Ицхак Авину, он, это не то, что он не делал хесед. Он делал хесед, как свой отец. То есть он знал основы хеседа, но его вложение, то есть его больше он вкладывал в то, что он занимается именно молитвой. Мы знаем, что с помощью молитвы человек может достичь все, что угодно. Да, мы читаем Мидраш, который говорит, это глава Вайтханан в книге Дворим, там написано, что Моше Рабейну Всевышнему сказал, ты не зайдешь в Израиль, ты ударил по камню, ты не осветил Всевышнего и так далее. Там Всевышнему его наказал, что он не зайдет в Израиль. И Моше Рабейну молился 515 раз, и тогда Всевышний сказал, хватит, больше не молись. Там в Мидраш написано, что, это, по-моему, и Талмуд тоже говорит, что Моше Рабейну на такой степени молился, что его кости горели. Как можно, у него температура поднималась, когда он молился, давление у него поднималось, когда он молился. Как это можно понять? А ответ просто простой. Он вкладывал эмоции, он эмоционально молился. Эмоционально, когда ты молишься с эмоциями, со слезами, как положено, ты можешь достичь все то, что ты хочешь. Когда я учился в Ешиве, я помню, я слышал историю, когда я задал вопрос своему раввину. Он меня сказал, как вот сделать так, чтобы, не знаю, получить от Всевышнего заслугу такую, чтобы у меня дети были Тальмидей Хахамим, мудрецы Торы, как сделать так, чтобы была жена правильная и так далее. То есть он мне всегда говорил, молись. Я говорю, ну окей, молиться это молитва, а какие условия? Он мне всегда говорил, нет условий в этом. В молитве нет условий. В молитве есть эмоции. И когда есть эмоции, ты вкладываешь в свое сердце, это называется молитва. Молиться к Всевышнему, обращаться к Всевышнему. Часто я слышу у людей, а Всевышнему что делать? Делать нечего, слушать мои молитвы. Он же занимается большими делами, кто я такой перед ним. Это неправильно. Всевышний создал нас. Всевышний создал каждого из нас, и мы его дети. Каждый из нас, его ребенок созданы. И каждый, когда у него появляются свои дети, он понимает, что, конечно, в любое время, когда ребенок обратится к отцу, отец услышит и попробует ему помочь. А мы попробуем, потому что мы люди, а Всевышний он поможет, потому что он Всевышний. У него и все. Иногда Всевышний может сказать человеку «нет» по своим причинам. Как, например, Моше Рабейну Всевышним словом «нет». Это тоже ответ. Когда человек молится Всевышнему, и в конце концов он Моше Рабейну молился 515 раз. Мы начинаем молиться, Всевышний, там, дай мне, обустрой меня там, хорошую работу, дай мне там, найти хорошую жену, там, хороших детей. Мы начинаем молиться, и мы видим, что Всевышний не слышит молитву, и мы прекращаем, ну, значит, нет. 515 раз, как минимум, ты молишься, просишь, как положено, с душой, с сердцем, со слезами. Иногда Всевышний знает, почему тебе не нужно то, что ты хочешь. Иногда ты думаешь, что тебе это надо. Поэтому у нас мудрецы, наши раввины нам говорили, что лучше в молитве говорить, если мне это надо, Всевышний, дай мне, если мне это надо. А если мне это не надо, не давай мне. То есть мы должны поставить перед Всевышним тоже понимание, что я полагаюсь на него и на его понимание, что мне нужно, а что нет. Я могу просить что угодно, и оно будет, но оно может быть вредит мне. Есть многие люди просят деньги, я хочу быть богатым, и начинают молиться. я хочу быть богатым, я хочу... Но Всевышний знает, что ты станешь богатым, ты будешь, извините, ты будешь большим плохим человеком. Тебя деньги испортят. Зачем тебе деньги? Я хочу, там, не знаю, вот эту вот, вот именно вот эту жену. Я хочу вот эту жену. Люди молятся, а Всевышний знает, что она тебе не подходит. А ты думаешь, что она подходит. И так далее. То есть мы можем ошибаться часто. Мы люди. Всевышний знает, что нам лучше. Поэтому всегда лучше сказать во время молитвы: Всевышний, дай мне, если мне это угодно, если мне это надо. Это будет гораздо правильнее и лучше. Есть одна история, я вам расскажу про... Я помню, я ее читал в книге. Большемтов, слышали про Большемтов? Однажды Большемтов сказал своим ученикам: все, мы собираем повозку свою. Вы знаете, у Большемтова всегда была повозка. Он брал несколько учеников и ехали по направлению, для какой-то миссии. И он взял, они запрягли тележку, поехали, приехали в один маленький поселок, маленький городок. И, значит, они зашли, раввин говорит: вот здесь вот еврей живет, давайте у него переночуем. Это была среда. Они зашли к нему. Этот еврей, который жил в этом поселке, он всегда мечтал увидеть Большемтова. Рабби Исраэль Большемтов был большим цадиком, и он хотел его увидеть. Но, во-первых, они не знали, как раньше не было фотографий, они не знали, как выглядят люди. Поэтому он только хотел, услышал Рабби Большемтова, но он не знал, как выглядит Большемтов. И Рабби Исраэль Большемтов, он заходит к нему, стучится, и дверь открывает. Он говорит: да, он видит, что перед ним раввин стоит. Он не знает, ну, раввин, ученики раввина. Он их приглашает домой: садитесь, пожалуйста. Он накормил их. Они пошли помолились в минху, вернулись домой. И раввин рассказывает: слушай, говорит, дорогой, ты знаешь, у меня проблема. У нас тележка, к которой мы приехали, у нее колесо сломалось. Мы должны сделать новое колесо. Пока ее сделать, если можно, мы у тебя поживем немножко. Там, не знаю, день. Полтора дня, там, пока мы это сделаем и уедем. Ну, еврей сказал: нет проблем. А он, еврей был таким средним, он не зарабатывал большие деньги. Он такой скромный еврей. И раввин сидит, значит, они пошли с женой, быстро там, накрыли на ужин. Утром после шахарита завтрак. Уже в четверг днем его жена говорит: слушай, дорогой, ты знаешь, ты каждый день зарабатываешь, мы эти деньги тратим, но ты вчера не был полдня на работе. Сегодня ты не пошел на работу. И у нас денег нет. Что мы делаем? Он говорит: слушай, а что у нас есть? Она говорит: ну, у нас есть там вот занавески. Давай. Он говорит: давай продадим их и на эти деньги купим еду раввинам. Окей. Они продали. В четверг уже днем. Что у нас еще? Он подходит к жене и говорит: слушай, дорогая, что у нас еще есть? Потому что деньги закончились, еда заканчивается, они едят очень много. Что у нас более? Что у нас еще есть? Она говорит: у нас, говорит, есть диван единственный, давай его продадим. Они продали этот диван, на эти деньги купили еду на обед, подходят к ней на ужин. А что? В пятницу, короче, потихонечку дом, вы знаете, как в фильмах, такие, дом уменьшает, дом исчезает, потихонечку ничего не остается. Щищи уже... пятница утром, раввин подходит к этому еврею и говорит: слушай, ты знаешь, колесо в принципе готово, но мы не успеем уехать к себе домой. Можно мы у тебя шаббат проведем? Он говорит: так, проблемы нет, с улыбкой, с радостью. Он не показывает, что есть проблема. Он подходит к жене: что делаем? У нас вообще шаббат. Ребята большие, нужно их кормить. Весь шаббат, что делаем? Она говорит: знаешь что, да, неудобно как-то. Человек, давай, у меня есть кольцо, которое ты мне подарил во время... Единственное кольцо, которое мне подарил во время женитьбы. И давай его сдадим. Его сдадим в ломбард и на эти деньги сделаем шаббат хороший. Они не сэкономили, сдали это кольцо, взяли деньги. И не экономили на что, накрыли красивый шаббат. Первая трапеза красивая. И там он даже не подозревает, что с ним проводит шаббат Большемтов. Это его мечта была увидеть Большемтов. Шаббат здесь проходит красиво. Первая трапеза, вторая трапеза, они, конечно, духовно наслаждаются. И шаббат, и сюда шлищит, третья трапеза, большая, сюда шлищит была великая она. Кто понимает, он знает, что третья трапеза, это великая трапеза. Короче, выходит шаббат, Абдала, Большим-то говорит ему, спасибо большое, до встречи, увидимся. Он говорит, окей, удачи вам, они мацы шаббат, запрягли свою тележку, уехали домой. Этот еврей приходит домой, ну, заходит в комнату, говорит, слушай, говорит, у нас что-то вообще осталось? Я говорю, у нас осталось только на четвертую трапезу, все. У нас больше еды нет. А что будем? Ну, завтра что-нибудь придумаем. Короче, этот еврей пошел спать, голодный, не знает, что делать. Завтра у него уже... Он дровами занимался, то есть он ходил, дрова косил, и это... А теперь за 4 дня, которого 3 дня он не работал, да, и получилась у него конкуренция, там, как пока он восстановит свою клиентуру и так далее. И она начинает сильно плакать. Ему очень... Ситуация своя стала очень тяжелой, потому что он... У него вообще дома ничего не осталось. Он начал плакать, и сильно начал молиться Всевышний, пожалуйста, что я сделал добро, я сделал хесед. Я знаю, что я не ожидаю от людей возврата, но что мне теперь делать? Помоги мне, пожалуйста. Он начал молиться, плачь, и заснул. И слышит во время сна стуки, дверь, сильные стуки. Открывается, значит, он выбегает, открывает дверь. И там его сосед, какой-то сосед, полу такой пьяный, не еврей, он говорит, слушай, у тебя есть водка? Тут он говорит, слушай, я весь шаббат у нас был, у нас больше ничего дома нет, могу тебе предложить воду. У меня водки нет. Он говорит, слушай, знаешь что, на вот, говорит, монету тебе, одну золотую. Иди, говорит, там-то, есть самогон, купи, сдачу оставь себе. Ну, пошел быстро, о, сдача большая. Пошел, короче, этот еврей пошел, купил ему закуски, купил ему это, сдачу оставил. На следующий день, и так каждый день этот сосед его приходил, давал ему одну золотую монету, и сдачу оставь себе. Потихонечку они вернули себе диван, уже новый, потихонечку уже вернули. Короче, человек восстанавливается. Через месяц этот сосед говорит ему, слушай, у меня есть предложение к тебе, давай, я тебе буду 2 монеты каждый день давать золотые, а ты мне всего лишь давай этот самогон и закуски. А остальные сдачи оставляй себе. Я буду жить у тебя в этой комнате, ну, в соседней комнате. Согласен, чтобы туда-сюда не ходить. Он говорит, почему? Он говорит, слушай, я, говорит, в свое время нашел клад. У меня единственный сын, которому я хотел его все завещать. Но проблема в том, что этот сын, он далеко уехал от меня, некому за мной ухаживать. А мне нужно что? Мне нужно поесть, попить и спать. Еврей согласился. Каждый день, вы понимаете, золотые монеты – это большие деньги тогда и сегодня. И... Короче, он стал богатым человеком. Потихонечку построил себе большой дом, он купил себе тележку и решил поехать осуществить свою мечту. Мечта – увидеть Баал-Шем Тов. Он, значит, взял свою тележку, водитель у него там, кучер. Поехали они к Баал-Шем Тову, приезжают, стучатся в дверь, по адресу открывает ему раввин, и он смотрит, говорит, я вас помню, вы были у меня в тот день. Вы молодец, вы уехали, просто спасибо и до свидания, как бы, да, слава Богу. Можно поговорить с Баал-Шем Товом? Говорит, я Баал-Шем Тов. В смысле, вы Баал-Шем Тов? Он падает в обморок, встает, его это, откачали, садится перед раввином, говорит, рав, вы Баал-Шем Тов, вы были у меня дома, и я этого не знал. Почему вы мне не сказали? Говорит, я не сказал тебе по одной причине. Я знал, что у тебя есть на небесах, мне сказали, что ты должен быть богатым человеком. Но проблема в том, что ты не молишься за это. Я приехал специально к тебе, опустошил тебе весь дом, чтобы ты дошел до такой степени, что тебе включилась уже нужда помолиться Всевышнему за то, чтобы тебе дал богатство. И тебе дали богатство. А теперь ты приехал ко мне, и вот познакомишь поближе. Молитва – это сильная вещь. Да, мы думаем, что молитва не нужна. Нужна, мы молимся, но зачем Всевышнему мои проблемы? Нужно молиться, потому что молитва – это единственное, что может помочь человеку в своих желаниях. Единственное, что надо всегда уточнять в молитве, что если мне угодно, если мне это надо. Третья вещь – это Тора. У нас без Рата Шем приближаемся мы к дарованию Торы. Дарование Торы – это день Шавуота, а в Шавуот это когда мы получили Тору. Написано в Талмуде, сказал Рав Йосеф, «Илав гайома декагарен кама Йосефа вабишука». Если бы не было того дня, который мы получили Тору, сколько бы Йосефов были бы на базаре. То есть Рав Йосеф был мудрецом Торы. Он учил Тору. И он сказал, что если бы я не учил Тору, не было того дня, который Всевышний нам подарил эту Тору, сколько бы таких, как я, были бы на улице. Есть много людей в мире, миллиарды, есть евреи, миллионы, есть соблюдающие евреи, несколько миллионов, есть те, которые занимаются Торой. Что такое занятие Торой? Что такое? Рамбам пишет, и, конечно, я не буду сейчас обо всем говорить, это можно часами, это без радости, кто будет со мной на празднике Шавуот, мы это будем обговаривать. Рамбам пишет, что есть три короны. Корона царства, быть царем, это колено Иуда. Быть коэном, это колено Леви и коэны. Есть корона, которая называется корона Торы. Она не принадлежит никому. Корона Торы, она всех. Она всех, кто приходит и начинает заниматься Торой, Всевышний ему ее дает. И по-настоящему вам скажу, это не все понимают. Мы думаем, что почитать Тейлим или там... я говорю сейчас про мужчин, не говорю про женщин. Женщина освобождена от изучения Торы. Но она не освобождена, женщина не освобождена от короны Торы. То есть, конечно, женщина может сделать так своим умом, мудростью, сделать так, чтобы ее дом считался короной Торы. Да, это ее задача, чтобы ее дом превратился в Тору. А мужчина, который занимается Торой, который изучает письменную, устную Тору, Мишна, Талмуд, Хумаш, в этот момент он превращается в совсем другого человека. Даже среди евреев есть человек, который называется человек Торы. Что такое занятие Торой? Это не количество, сколько я часов занимаюсь. Это вопрос, о чем я думаю. Да? Как я... То есть человек может, Рамбам пишет даже, что если человек один час или два часа в день занимается Торой, это ему может засчитываться, как будто он целый день занимался Торой. Почему? Потому что когда он занимается другими делами, он ждет, когда он вернется к изучению Торы. И корона Тора, она находится на самом высоком. Казалось бы, Авраам, Ицхак, Яков. То есть Авраам первый, Ицхак второй, потом Яков, это третий. Но это наоборот. Наоборот, имеется в виду, что когда, даже в Мидраше написано, что когда Авраама бросили в огонь, когда Ур-Каздим его бросили в огонь, там было заседание. Конечно, мгновенное, быстрое. Здесь время идет медленнее, чем там. И, значит, там заседание было, оставить ли Авраама в живых или нет. Пришли ангелы, которые сказали, зачем? Авраам, как все. Другие ангелы сказали, зачем? Авраам же Бааль Хесед. Это не помогло. Хесед не помогло Аврааму. Потом сказали, что у него будет сын Ицхак. Ицхак – это молитва. Аврааму это тоже не помогло. Пока они показали на заседании у Всевышнего, что у Авраама будет сын Яков, который будет заниматься Торой. Только потом Авраама послали Аврааму ангела Гавриэля, спасли его из огня, и он спасся. То есть мы видим, что Яков, несмотря на то, что он был третьим из праотцов, но он был выше из праотцов не потому, что он... его задача была изучать Тору. Два человека нам, скажем, мы знаем в Торе, мы знаем, что есть два человека, которые у них есть, называется Мида. Мида – это качество Тора, это Яков Авину и Моше Рабейну. Моше Рабейну спустил Тору в этот мир, Яков Авину занимался Торой. И есть вопрос, почему, когда Моше Рабейну стоял у моря, да, мы знаем, что когда Моше Рабейну стоял у моря, море не открылось быстро, потому что Всевышний послал свою руку, поставил на руку Моше Рабейну, море открылось. А в Талмуде рассказывают про Рави Пинхас бен Яир, который был, был отец жены Рабби Шимон бар Йохая, тесть Рабби Шимон бар Йохая, когда он проходил через гречку, он ее быстро открыл. Я не раскрываю историю, я уже рассказывал, но это не наша тема сегодня. Идея в том, что Моше Рабейну спустил в этот мир силу Торы. она была. Тора – это идея, это не только знание, это не информация. Многие ошибаются, что Торой заниматься можно для информации. Как мне один человек сказал, ну вот, позанимался 8 лет Торой. Как в институте учат на кого-то? Там занимаются 8 лет, максимум 10 лет. Потом всю жизнь сидят в офисах и зарабатывают свои деньги. Так Тора тоже. Хочешь быть раввином, не знаю, хочешь Тору знать. И выучи там 10 лет, не выходя никуда. И потом все знаешь. Это не так. Тора – это не информация, это не для знания. Тора – это как воздух. Как воздух ежедневный, который даже мы постоянно ее повторяем. Повторение называется 100 раз, не похоже на 101 раз, так в Талмуде написано. То есть каждый раз мы живем, живя Торой, тогда мы приобретаем корону Тора. Корона Тора, она находится у человека, который он живет Торой. Не тот, кто просто учится, имеет в виду, сидит и читает Тору. Тору ты читаешь не для знаний. Мы знаем, что первые скрижали, они были такие, что ты... То есть когда первый раз Бог дал скрижали, там было такое заложено. Ты выучил один раз текст, ты никогда его не забудешь. Не сделали золотого тельца, Моше Рабейну сломал. Он сломал скрижали, и мы получили вторые. Вторые скрижали уже, они такие, что мы постоянно забываем, поэтому мы всегда можем что-то забывать и повторять. Зачем это сделано? Для того, чтобы люди, которые... То есть мы пока находимся еще до исправления всемирного греха Адама. Пока в это время, пока мы еще не исправились, то нам обязательно... Нужно постоянно повторять то, что мы учим, потому что Тора, надо этим дышать, надо этим жить, чтобы получить корону. И в завершение я хочу сказать, что есть у нас такой маленький секретик, да, когда это не просто так хесед, служба, авода и Тора. Нам пишет Аризаль в своей книге. Аризаль пишет, что для того, чтобы спустить Как мир построен? Как он вообще? Есть у нас несколько миров. Есть мир Асия, который мы знаем в этом мире. Это наш мир. Есть мир Брия, Ецира. Следующий мир. Это называется мир более духовный. Есть мир Брия, совсем духовный. Есть Ацилют. Это очень-очень духовный. И над всем этим Всевышний. То есть у нас четыре мира. Для того, чтобы спустить Значит, как происходит, скажем так, жизнь в этом мире? Всевышний, который находится над всеми мирами, он спускает шефа, он спускает добро. Да? Он не спускает не добро, а спускает такую энергию, чтобы миры, подпитывать миры. Чтобы спустить шефа Всевышнего с мира, которого он находится, ну, везде находится, но имеется в виду сам сверху вниз, нужна Тора, чтобы связать между Всевышним и миром Ацилют, нужна Тора. Чтобы между миром Ацилют и Брия, точнее, между Ацилют и Брия нужна Тора. Между Брия и Тира нужна молитва. Между Тира и Ася нужен Хесед. Хесед, поэтому это добро, это имеется в виду деяние. То есть мы видим, что наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков, они знали секреты мира, они знали, как спустить шефа, спустить благо от Всевышнего в этот мир. Таким образом, что они занимались, и они проложили нам путь. Сегодня нам не нужно думать, как благополучно пройти жизнь в этом мире. У нас уже вся дорога заложена. Мы знаем, как идти, по какому пути. Остается всего лишь знать основы, изучать их и идти по путям наших праотцов. Израт Ашем, до того, что мы удостоились заниматься хеседом правильно, молитвой правильно, Торой заниматься правильно. И заслуга этого в наших семьях. Люди ездят далеко, чтобы благословение получить у кого-то, каких-то больших раввинов. Это, конечно, хорошо. Но благословение находится у человека в руках. Всевышний нам дал благословение, дал нам основы, и каждый из нас может впустить благо Всевышнего в свой дом. Это зависит только всего лишь от нашего выбора, что что мы делаем в своей жизни, что мы выбираем, как мы проводим свою жизнь. И если человек делает все правильно, несмотря на то, что могут быть испытания, какие-то там, не знаю, задержки, какие-то там проблемы, это все временно для того, чтобы да, кто знает систему Всевышнего, он знает, почему даются проблемы человеку. Но Всевышний дал нам возможность, наши праотцы проложили нам путь. Всего лишь надо взять этот путь и идти к этому. Да, спасибо большое. У нас время для вопросов.
Спасибо большое вам, Рав Арье, за прекрасный урок. Слушаю такие уроки. Надеюсь, что благо тоже спускается в этот мир, на всех нас. Первый урок такой. А что значит, если я сделал добро, а потом пожалел о нем? Что происходит в таком случае?
Хороший вопрос, потому что жалеть о добре никогда не надо. Добро сделал, и все, нужно забыть о нем. Что происходит? Написано у нас в книгах, что если человек сожалеет о чем-то, например, как вот человек сделал грех, и он сожалеет, что он сделал грех, то ему Всевышний прощает. Также если человек сожалеет за то, что он сделал хесед, то этот хесед аннулируется. Это как будто он не сделал. Но другое, есть здесь немножко психологический момент, что человек может жалеть о добре, потому что он получает от второй стороны или неблагодарность, или наоборот хуже. Да, бывает и даже хуже. Ты сделал добро человеку, а тебе возвращают еще хуже. Тогда ты можешь, у тебя появится испытание. Это называется испытание. Но нам мудрецы говорят, лучше не сожалей. Лучше пройди испытания, которые тебе Всевышний дал. Тот, кто тебе не вернул добро, это его выбор. Это нехорошо. Тот, кто тебя разочаровал, нехорошо. Но если ты сделал добро, это должно было быть из твоего выбора. Ты должен был сделать то, что ты хочешь. Не потому, что ты хочешь угодить кому-то. Не потому, что ты хочешь кому-то сделать добро, чтобы он тебе вернул. Если ты делаешь добро не так, то ты можешь разочароваться. Но если ты сожалеешь о добре, тогда добро аннулируется, как будто его ты не делал.
Спасибо, Рав Арье. Следующий вопрос. Как превратить дом в корону Торы? Пожалуйста, практические советы. И здесь еще один вопрос на эту же тему. Как, Шалом, как незамужняя женщина может превратить свой дом в корону Торы? О, два вопроса возникли.
Незамужняя женщина, надо выйти замуж. Наверное. Но без радости, дай Бог. Но я всегда своим дочкам, у меня две дочки, они говорят, вот, женщина освобождена от изучения Торы. Я всегда им говорю, что это не так. Женщина, она не обязана изучать Тору, она не освобождена. Она не обязана. Мы знаем в нашей истории, что были много женщин, которые занимались Торой. Написано, что нельзя человеку преподавать своей дочке Талмуд. Это да. Потому что там, может быть, она неправильно будет его трактовать и так далее. Но были женщины, которые занимались и Талмудом, и занимались всей Торой, и Кабалой. И это не запрет. Единственное, что женщина может преподавать Тору женщинам. Она не может преподавать Тору мужчинам, потому что мужчины обязаны из Торы заниматься. Они обязаны. Мужчина обязан изучать Тору. Женщина освобождена. Она освобождена. Не то, что ей нельзя. Ей можно учить Тору. Если она хочет превратиться в корону Торы, и у нее пока нет мужа, то она может, во-первых, сама заниматься. Но я здесь совет маленький Вильнинского Гаона, что если она содержит ученика Торы, например, у нее есть возможность какую-то десятину дать для ученика Торы, то она дает, и таким образом она получает заслуги изучения Торы его. А как первый вопрос, как превратить свой дом практически, да, советы. Практические советы могут быть несколько. Я не могу советовать людям, как, потому что я могу только свою точку зрения сказать. Каждый делает по своему, у каждого свой муж, свои мальчики, у каждого свои. Поэтому я скажу, как я думаю, что главное создавать атмосферу такую, что дома важна Тора. Есть люди, которые домой приходят после работы, после тяжелого дня, и то, что они общаются дома с детьми, это сколько им денег не хватает, это как бы там купить вот это. То есть постоянно какие-то материальные обсуждения, какие-то. Это не очень хорошо. Дома, если есть аура, атмосфера, что дома важна Тора, то в конце концов детям, мальчикам, они почувствуют, что реально это важно. Тогда, если это важно, давайте будем это делать. Это первое. Второе, это, конечно, это я в последнее время понимал еще сильнее. Когда у меня подрастают мальчики, очень важно, чтобы отцы занимались своими детьми и мальчиками Торой тоже, даже если отец не знает хорошо Тору. Но то, что он знает, там, Хумаш, Мишну, вещи, которые нелегкие, которым можно просто сесть и позаниматься своими мальчиками и сделать такую атмосферу, что папе важна Тора. Когда дети увидят, что папе важна Тора, маме важна Тора, то тогда будет корона Тора. Но я вам скажу, это очень сложно, нелегко. Это большое испытание, но это большая награда.
Спасибо, Рафария. Ашер спрашивает к предыдущему вопросу. Получается, что нужно забывать зло тебе сделанное и добро, сделанное тобой.
Забывать зло тебе сделанное, да, надо забывать. А добро, которое ты сделал, лучше не... Ну, да, тоже забудь. Правильно, хорошо. Да, получается правильно. Ты понял правильно. Нужно забывать. Сделал добро, уходи. Не нужно слишком много заниматься им. Потому что все, Всевышний тебе даст награду. Я помню, что когда я начал заниматься общиной в Москве, у меня были много вопросов. Я задал вопрос в отношении воспитания своих детей. Мы знаем, что там лет 15 назад было сложно с воспитанием детей в Москве. Сегодня, слава богу, там все более развито, воспитание, там школы есть и так далее. Но мне Равин сказал такую вещь, он мне сказал, если ты волнуешься за детей Всевышнего, Всевышний будет волноваться за твоих детей. То есть Всевышний наградит того человека, который занимается добром. Всевышний отдаст награду, никогда Всевышний, это надо запомнить, он не остается должником ни перед кем. Всевышний, он отдает свои долги. Если он пообещал, что он даст награду тому, кто делает добро бескорыстно, то он сделает это. Только мы должны в это верить и ждать своего момента. Но понятно, что забывать нужно сразу. Будешь помнить добро, кому ты сделал, тебе будет сложно.
Спасибо, Рафария. Следующий вопрос из чата. Здравствуйте, спасибо большое за урок. Если читать ежедневный отрывок недельной главы с комментариями, это можно назвать изучением Торы?
Конечно, это изучение Торы. Идея такая, не что я читаю, главное, чем я живу. Если мне целую неделю я жду... Если я целую неделю жду прочитать комментарии на недельную главу, и мне это очень интересно, я этим живу, то, конечно, это называется корона Тора, это называется изучение Тора.
Алло, хорошо слышно или у нас что-то
случилось? Нет, у меня все нормально.
Спасибо большое. Сейчас еще были вопросы из YouTube-канала Толдот. Так, пожалуйста. Будущий мир только для мужчин, если женщины не могут учить Тору, как вы говорите. Ну, могут, но не так, как мужчины.
Okay, это хорошо, да, хороший вопрос. Будущий мир для всех. Для всех, и для мужчин, и для женщин. Каждая своя задача в этом мире. Всевышний награждает всех, тех, кто делает его мицвот, его заповеди. Это идея, имеется в виду такое, что в Талмуде, Масехет Сута и Масехет Брахот, в Талмуде, мудрецы задают вопрос «Бемай нашим захьян?» То есть ваш вопрос из Ютуба, это уже задали 2000 лет назад в Талмуде. В чем заслуга женщин? То есть это знаменитый вопрос, который в Талмуде задается. Тогда мудрецы говорят ответ. То, что они посылают своих мужей изучать Тору. То, что они посылают и принимают своих детей из синагоги, из Бет-Мидраши, из там, где, как у нас, из Талмуда Тора сегодняшних. Мама, например, вот сын приходит из школы Талмуд Тора или из еврейской школы, приходит сын. И мама его с улыбкой, с теплой едой, со свежей едой принимает и говорит, как прошел день. Это и есть у Рамаба, женщина. Если муж пошел на урок Торы, пусть это будет даже онлайн урок Торы. он на час ушел из семьи, не помогал семье, не был связан с семьей вот на этот час. Он занимался Торой. Так есть два вида женщин. Есть одна женщина, которая, если муж ее пришел после синагоги, после изучения Торы, то она его примет, где ты был, слишком много, ты, а где твоя семья, почему ты обо мне не думаешь, когда ты начнешь думать обо мне. То есть она с претензиями, то, конечно, у нее проблемы, у этой женщины. Может быть, я, конечно, ее сужу в хорошую сторону, она пока не понимает, что такое корона Тора. Но если женщина принимает своего мужа с радостью, с улыбкой, я рада, что ты пошел изучать Тору, расскажи мне, что там ты изучил. И она слушает его. В этот момент Всевышний награждает ей, дает сразу корону. Это называется корона Тора для женщин. Корона... То есть женщина не должна много усилий, как у мужчины, заниматься Торой. Это очень нелегко заниматься Торой. Но если она... Ей просто нужно принять красиво, с улыбкой своего мужа после того, когда она послала его изучать Тору.
У тебя нет звука?
Так, Галида, сейчас.
Мы сейчас тебя слышим, все в порядке.
Здесь все вы комментарии, я вижу.
У нас небольшая, да, техническая неполадка возникла. Так, и последний вопрос. Еще 2 минуты у нас на последний вопрос. Как правильно построить молитву, если своими словами можно?
А, своими словами, конечно. Во-первых, нужно благодарить, не благодарить, а надо хвалить Всевышнего за то, что он есть. Потом просить свою просьбу благодарить за то, что он уже дал тебе. Потому что мы иногда просим, но мы забываем благодарить Всевышнего за то, что у нас уже есть. Конечно, нужно благодарить Всевышнего за то, что уже есть. Нужно просить у него просьбы, которые нам нужны. И обязательно оставить место для хвалы Всевышнего. Есть в комментариях, если интересно. Если я, с вашего позволения, немножко такие веселые. У меня, я вижу эти комментарии веселые такие, что немножко атеисты и так далее. Я готов пообщаться даже с теми, кто атеист. Нет проблемы. Просто у нас времени для этого нету. Но я считаю, что атеист – это человек, который тоже верит во что-то. Поэтому шансов у него много. Окей, желаю хорошей недели. Спасибо большое.